Пятое. Мамаша, огромный паук и Буббур. Они свернули на горный серпантин и, ориентируясь по указателям, отыскали дорогу к хрустальному храму.
«Вопрос в том, говорит ли Эванс Уайт правду», — заметил Харри.
Эндрю свернул, уступая дорогу трактору.
«Харри, позволь поделиться с тобой опытом. Более 20 лет я разговариваю с людьми, у которых самые разные мотивы, чтобы лгать мне или говорить правду. С виновными и невиновными, убийцами и карманниками, с невротиками и флегматиками, с голубоглазыми младенцами и очерствевшими мерзавцами, с социопатами, психопатами, филантропами».
Эндрю попытался найти еще несколько примеров.
«Я понял, Эндрю. Черными и белыми. Все они сидели и рассказывали мне свои истории с единственной целью, чтобы им поверили. И знаешь, к какому выводу я пришел?»
«Что невозможно определить, когда врут, а когда нет».
«В точку, Харри!» — воскликнул Эндрю. «В классических детективах любой уважающий себя сыщик с точностью определяет, когда человек лжет. Чушь! Человеческая природа — лес дремучий, который никогда не узнаешь до конца. Даже мать не знает сокровенных тайн своего ребенка».
Машина остановилась перед буйным зеленым садом с фонтаном, цветочными клумбами и экзотическими деревьями, между которыми петляла узкая гравиевая дорожка. За садом возвышалось большое здание. Судя по всему, это и был хрустальный храм, который они с шерифом Нимбина так долго искали на карте. О прибытии гостей возвестил колокольчик над дверью. В магазине было полно народу. По всей видимости, это место пользовалось популярностью. К полицейским подошла худощавая, обаятельно улыбающаяся женщина и с таким энтузиазмом их приветствовала, будто ей несколько месяцев не с кем было словом перекинуться.
«Вы у нас впервые?» — спросила она.
Как будто ее хрустальная лавка стала для посетителей местом регулярных паломничеств. Хотя, как знать, может, так оно и было.
«О, как я вам завидую!» — сказала она, услышав ответ. «Вам еще только предстоит познакомиться с хрустальным храмом!»
Стоявшая рядом женщина застонала от восторга.
«Проходите сюда. Направо — наше великолепное викторианское кафе, в котором вам подадут самые удивительные блюда. После просим в хрустально-каменный чертог. Вот там действительно интересно. Ступайте же, ступайте!»
И она на прощанье помахала им рукой. После такого предисловия велико же было их разочарование, когда выяснилось, что кафе в сущности самое обычное. Там подавали кофе, чай, бутерброды и салат с йогуртом. В так называемом хрустально-каменном чертоге в замысловатом освещении красовались сверкающие куски хрусталя, фигурки Будды в позе лотоса, зеленые и синие кварцы и просто булыжники. Комнату наполняли тонкий аромат благовоний, переливы свирели и журчание воды. Бутик показался Харри весьма милым, но несколько простоватым, и дух от него никоим образом не захватывало, разве что от цен.
— усмехнулся Эндрю, изучив пару ценников. — Гениальная женщина!
Он кивнул в сторону посетителей. По большей части люди средних лет с несредними доходами.
— Дети цветов выросли, и доходы их выросли вместе с ними. Но душой они все еще где-то в астрале.
Они вернулись в первую комнату. Встречавшая их женщина по-прежнему обаятельно улыбалась. Она взяла Харри за руку и прижала к его ладони синий-зеленый камень.
«Вы козерог, верно? Положите этот камень под подушку, он очистит вашу комнату от любых видов негативной энергии. Вообще-то он стоит $60, но, понимая, насколько он вам необходим, я отдам его за 50».
Она повернулась к Эндрю.
«А вы, наверное, лев?»
«Нет, мам, я полицейский».
Он быстро показал ей значок. Женщина побледнела и испуганно посмотрела на него.
«Какой кошмар! Надеюсь, я не сделала ничего дурного?»
«На моей памяти нет, мам. Полагаю, вы Маргарет Доусон ранее Уайт? Если да, могли бы мы переговорить с вами в отдельной комнате?»
Маргарет Доусон быстро собралась с мыслями и, приказав одной из своих служащих подменить ее за кассой, отвела Харри и Эндрю в сад, где они уселись за белый деревянный столик. Между деревьями Харри увидел сетку, которую поначалу принял за невод, но при ближайшем рассмотрении она оказалась огромной паутиной.
«Кажется, будет дождь», —
сказала миссис Доусон, потирая руки. Эндрю кашлянул. Она прикусила нижнюю губу.
«Извините, констебль, Я так волнуюсь.
— Все в порядке, мам. Ну и сеточка у вас.
— Ах, это... Это сетка Билли, нашего паука-птицееда. Лежит сейчас, наверное, где-нибудь и спит.
Харри поежился и поджал ноги. — Птицеед? Вы хотите сказать, что он ест птиц? Эндрю улыбнулся. — Харри из Норвегии. Там такие большие пауки, диковинка.
— Ну, я могу вас утешить. Большие не опасны, — сказала Маргарет Доусон. А вот малюсенький проказник, которого мы называем «красная спина», ядовит. Но он предпочитает города, где можно, так сказать, затеряться в толпе. В темных подвалах и сырых углах.
— Кажется, я таких знаю, — заметил Эндрю. — Но вернемся к делу, мэм. Это касается вашего сына.
Вот когда миссис Доусон действительно побледнела.
— Хевенса!
— Эндрю посмотрел на коллегу.
— Насколько мы знаем, миссис Доусон, раньше у него проблем с полицией не было, — сказал Харри.
— Нет. Нет, конечно, не было. Слава богу.
— Собственно говоря, к вам мы заехали, потому что ваше заведение как раз по пути в Брисбен. Мы подумали, вдруг вам известно что-нибудь о Бингер-Холтер.
Она повторила про себя имя, будто пробуя его на вкус. Потом покачала головой.
— У Эванса было не так много девушек. А тех, что были, он привозил сюда, чтобы познакомить со мной. После того, как родился сын, у него с той проклятой девчонкой, имя которой, я, кажется, забыла, я запретила. Я сказала, по-моему, он должен подождать, пока не найдет подходящую.
— Почему он должен подождать? — спросил Харри.
— Потому что я так сказала.
— А почему вы так сказали, мам?
— Потому что так... «Будет лучше», — она посмотрела в сторону магазина, давая понять, что ей дорого время. «И потому что Эванс очень ранимый мальчик. В его жизни было много негативной энергии, и ему нужна женщина, на которую он сможет целиком и полностью положиться, а не эти потаскухи, которым лишь бы вскружить моему мальчику голову».
Ее глаза затуманились.
«Вы часто видитесь с сыном?» — спросил Эндрю.
Эванс приезжает сюда, как только у него выдается время. Ему здесь спокойно, бедненький. Он так много работает. Вы пробовали травы, которые он продает? Иногда он привозит их мне. Я завариваю их с чаем и кофе.
Эндрю снова кашлянул. Уголком глаза Харри заметил какое-то шевеление между деревьями.
— Нам уже пора уходить, мам. Последний вопрос.
— Да.
Похоже, Эндрю что-то попало в горло. Он все кашлял и кашлял. Паутина начала раскачиваться.
«Миссис Доусон, у вас всегда были такие светлые волосы?»
В Сидней они вернулись уже поздно вечером. Харри чувствовал себя настолько измотанным, что мечтал лишь о том, чтобы поскорее вернуться в свой номер и завалиться спать.
«Пропустим по стаканчику», — предложил Эндрю.
«Нет, спасибо», — отказался Харри.
«В Олбери?» «Ну, это уже почти работа». «Именно».
Когда они вошли, Бергитта улыбнулась. После очередного посетителя она направилась к ним. Ее глаза были прикованы к Харри. «Привет», — сказала она. Харри понял, что сейчас хочет просто упасть в ее объятия и уснуть.
«Именем закона два двойных джина с тоником», — потребовал Эндрю.
«Я бы лучше выпил грейпфрутового сока», — сказал Харри. Она принесла заказ и склонилась над стойкой.
«Таксу Микки Форегор, спасибо за вчерашнее», — прошептала она Харри.
Харри узрел у нее за спиной свое отражение с идиотской улыбкой.
«Эй, там, хватит вашей скандинавской воркотни! Пока за выпивку плачу я, будьте добры говорить по-английски», — строго посмотрел на них Эндрю. «А сейчас, молодые люди, я вам кое-что расскажу. Любовь... «Большая тайна, чем смерть!» — театральная пауза. «Дядя Эндрю расскажет вам древнюю австралийскую легенду, а именно историю об огромном змее Бубуре и Валле».
Они придвинулись ближе, и Эндрю с довольным видом причмокнул, зажигая сигару.
«Жил-был на свете молодой воин по имени Валла, который очень сильно любил девушку по имени Мура. Она его... Валла прошел племенной обряд посвящения и теперь был мужчиной, а значит, мог выбрать себе в жены любую женщину племени при условии, что она не замужем и тоже его любит. А Мура его любила. Валла очень не хотел расставаться с любимой, но по традиции он должен был отправиться на охоту, чтобы принести добычу в дар родителям невесты. Только так свадьба могла состояться. В одно прекрасное утро, когда на листьях еще лежала роса, отправился Валла в путь, воткнув в волосы белые перья кокоду, которые дала ему Мура. Пока Валлы не было, Мура отправилась собирать мед для праздника. А между тем его было не так-то легко найти, и ей пришлось уйти от стоянки дальше обычного. И пришла она в долину валунов. Над долиной распростерлась удивительная тишина. Не было слышно ни птиц, ни насекомых. Она уже хотела идти дальше, как вдруг увидела гнездо, а в нем крупные яйца. «Надо взять их с собой к празднику», — подумала она и протянула к ним руку. В то же мгновение она услышала, как по камням кто-то ползет. И не успела Мура ни шагу ступить, ни рта раскрыть, как огромная коричнево-желтая змея обвела ей живот. Мура пыталась освободиться, но у нее никак не получалось. Змея начала душить ее. Девушка посмотрела в небо и попробовала выкрикнуть имя Валлы, но у нее не хватило воздуха. А змея все душила и душила ее, и в конце концов выжила всю жизнь из Муры и переломала ей все кости. Потом змея уползла туда, откуда и приползла, в тень, где ее невозможно было разглядеть, потому что все цвета сливались в один в игре солнечных лучей между деревьями и камнями долины. Лишь два дня спустя изломанное тело Муры нашли в долине валунов. Родители девушки были безутешны. Мать плакала и спрашивала мужа, что они скажут Валле, когда тот вернется домой. Эндрю блестящими глазами посмотрел на Харри и Бергитту. Костер уже догорал, когда на рассвете следующего дня с охоты вернулся Валла. Хотя поход был тяжелым, шаги воина были легки, а глаза блестели от радости. Он подошел к родителям Муры, в молчании сидевшему у костра. «Вот мои дары», — сказал он, — «и добыча его была богатой. Кенгуру, вомбат и ляжки эму. Ты как раз успел к похоронам Валла, который должен был стать нам сыном», — сказал отец Муры. Казалось, Валлу кто-то больно ударил. Ему плохо удавалось скрывать свою боль и скорбь. Но закаленный воин, он сдержал слезы и спросил холодно, «Почему вы не похоронили ее раньше?» «Потому что нашли ее только сегодня», — ответил отец. «Тогда я последую за ней и потребую ее душу обратно. Наш Веринун сложит ее сломанные кости, а я снова вдохну в нее душу жизни». «Поздно», — ответил отец, — «ее душа уже отошла туда, куда попадают души всех умерших женщин. Но жив еще ее убийца. Ты выполнишь свой долг, сын?» Валла ушел от них, не сказав ни слова. Он жил в одной землянке с другими неженатыми мужчинами племени, но даже с ними он не заговорил. Несколько месяцев Валла не участвовал в песнях и плясках, а сидел один. Одни думали, он пытается укрепить свое сердце и забыть Муру. Другие говорили, что он хочет отправиться за Мурой в женское царство мертвых. «У него не выйдет», — говорили они. «Женщины попадают в одно царство, а мужчины — в другое». Однажды к костру подсела женщина, которая сказала: «Вы ошибаетесь. Просто он погружен в мысли о том, как отомстить за свою невесту. Может, вы думаете, стоит просто взять копье и убить Буббура, коричнево-желтую змею? Вы никогда его не видели, а я видела однажды, когда была маленькой. Я посидела в тот же день. Это было самое ужасное зрелище на свете. Поверьте мне, Буббура можно победить только храбростью и хитростью. И я верю, что у этого молодого воина они есть». На следующий день Валла пришел к костру. Его глаза блестели, казалось, он даже весел. Он спросил, кто отправится с ним собирать смолу. «У нас есть смола», — удивились его хорошему настроению соплеменники. «Можешь взять у нас, «Мне нужна свежая смола», — ответил он, засмеялся, увидев их испуганные лица, и сказал: «Пойдемте, и я покажу, зачем мне нужна смола». Любопытные пошли с ним, а когда они собрали смолу, он повел их в долину валунов. Устроившись на самом высоком дереве, Валла попросил остальных отойти на край долины. С собой он взял лишь лучшего друга. Сидя на дереве, они выкрикивали имя Буббура, и эхо разносило их крики по долине, залитой солнцем. Вдруг показалась коричнево-желтая голова. Змея прислушивалась, откуда доносятся крики. Вокруг кишели маленькие коричнево-желтые змееныши, которые вылупились из тех яиц, что видела Муура. Вал и его друг скатали смолу в большие шары. Когда Буббур увидел воинов, он раскрыл пасть, высунул язык и бросился на друзей. Был полдень, и солнце ярко высвечивало белые зубы и красную пасть Буббура. Но в тот же миг Валла кинул самый большой шар прямо в открытую змеиную пасть. Челюсти непроизвольно сомкнулись, и зубы завязли в смоле. Буббур начал кататься по долине, но никак не мог избавиться от смолы, застрявшей в пасти. То же самое Валла и его друг проделали с другими змеями, и вскоре все они были не опасны и не могли разжать челюстей. Потом Валла позвал остальных людей, и те просто перебили всех змей. Все-таки Буббур убил самую красивую дочь племени, а потомство Буббура рано или поздно выросло бы в таких же жутких гадов. С тех пор этих ужасных коричнево-желтых змей в Австралии поубавилось, а людской страх не пропал, а рос год от года.
Эндрю допил свой джинтоник.
«А мораль?» — спросила Бергитта.
«Любовь — тайна большая, чем смерть. И надо остерегаться змей».
Эндрю расплатился, дружески похлопал Харри по плечу и вышел из бара.